Вам получается, у нас были идеи, да? Как бы не 20 лет, то есть мы вышли в конце. Отсюда несколько идей. Идея рождается тем, что у нас пятый день внизу. В общем, это значит, что все становится немножечко жарче. В общем, погода нам стоит, и снаружи тоже становится жарче. Здесь тоже что-то становится плотнее, плотнее, плотнее. Похоже, что мы приближаемся к такому волшебному месту, которое в театре, наверное, называлось кульминацией. Это сразу сильно два дня. Вот врезится так, что вот что-то случится, да? Наконец-то, долгожданное, ожидаемое, что-то произойдет. Вот. Вопрос, что же такое эта детерминация такая, и что каждый из нас в это может вложить. Ну, понятно, что ожидания у каждого свои, и, в общем-то, начались они задолго до этого момента, что думали о том, что-то начало рождаться. Наверное, если выбрать какое-то одно слово, тоже для нас очень понятное, да, чтобы назвать по-другому, чтобы назвать это слово, то, скорее всего, каждый из нас жаждет некой встречи. Встречи с другим человеком, где другой, слово, которое нужно писать в большой букве. Вот. Само вообще понятие встречи экзистенциальное. И это сложное, сложное событие в жизни человека, да, это сложный процесс, который предполагает, что мы встречаемся с кем-то, кого мы хорошо знаем, что этот человек другой. И мы чувствуем себя тоже другим, рядом с другим человеком. То есть встреча возможна только тогда, когда каждый из нас признает свое, в каком-то смысле, различие, свою уникальность, особенность. И пока мы еще не оторвались от другого смысла представления, что он все-таки, наверное, вот как я, вот как я, шансы на встречу у нас пока все еще не очень высокие. Встреча – это момент, когда два действительно разных человека открываются навстречу друг другу, как говорит Руэлла, да, личин, подтягивание, открываем друг друга. И где ты, наличие этих различий, мы рискуем открыться и поделиться чем-то, что для нас действительно очень важно. И вот это вот слово «риск» тоже очень важно, потому что он отражает то, что мы не знаем, к чему это приведет. Такой обмен. Но я хочу сказать, что если мы достигли предварительной достаточной дифференциации, то это дает нам шанс, что наша встреча станет полной. Она будет такой, в которой я могу отдаться этому процессу. Как помните, всем рассказывает этот не уникальный совершенно пример, да, но такой про яблоко, все-таки контактные рассказывали. Если мы представляем, что мы действительно берем это яблоко, мы знаем, что оно, мы уже знаем, что это вот действительно яблоко. Оно где-то росло, оно не червивое, там нет химикатов, это хорошее яблоко. Вы чувствуете себя в этот момент достаточно свободно, расслабленно для того, чтобы отдаться этому яблоку, да? И дать в какой-то момент эти яблоки. То есть вот встреча – это вот такое удивительное место, где очень хочется надеяться, что эти встречи здесь произойдут. Вместе с тем, движение навстречу, оно сложное. И я вчера уже говорила про ландшафт. И действительно, пространство между нами, когда мы движемся друг к другу, есть некий ландшафт, в котором что-то происходит, и вот я хочу, чтобы он меня понял, и он тоже хочет, чтобы я его понял, но это не гарантированно вовсе, да, нам предстоит преодолевать какие-то ущелья, долины, обрывы, и некие встречи. Есть такая идея, что вот этот другой человек, он еще я не знаю, чего я хочу от этой встречи, а вот уж он-то терапевт, например, да, или просто даже другой. К нему есть адресовано такое послание, ну пойми, что я хочу, пока я еще не понял, чего я хочу. И дай мне то, что я хочу сполна, да, полно, хотя я еще не знаю, чего я хочу. И в обратную сторону я могу тоже сказать, что иногда терапевты как предварительно спрашивают клиент, какая у тебя потребность? Как будто бы потребность можно знать заранее. Нельзя знать заранее, чего я хочу. Я могу это узнать только в той степени, в которой я буду узнавать другого. И в какой-то момент только в конце можем понять, чего же мы хотели, когда мы почувствуем на языке, или ну, вообще в теле, да, вот этот вкус, что удовольствие, что что-то произошло, что-то хорошее, я думаю, вот я вот этого действительно хотела. То есть это немножко иллюзия, когда мы думаем, что человек, который движется навстречу, он точно знает, чего хочет. Он знает, как бы грубо приблизительно, да, вот как бы, может быть, молоко, да, помните, когда стреляли, там были десятки, девятки, то есть это не десятка, это где-то там еще вот все молоко. В общем, это, конечно, целая это драматическая история, вот это движение, того, что там сворачивается. И здесь попытки как бы увидеться, заново и заново попытки здесь. Во-первых, возникает то, что называется круги, да, мы можем ходить кругами. А кажется, вот я снова и снова говорю об одном и том же, и снова и снова меня не слышат. И вот снова я делаю новый круг, можно уставать очень сильно от того, что мы делаем вот эти вот круги, и мы вынуждены их делать. На самом деле, делая каждый раз круг, оказывается, что мы на секундочку, на молекулу к чему-то приближаемся. Снаружи это не очень хорошо видно. Но оказывается, что пока мы не сделали вот таких вот как бы движений, как будто бы лишних, это невозможно. Но поскольку мы делаем много попыток, здесь, конечно, в этой ситуации может рождаться то, что мы с вами можем назвать эпизод посылки. Попытки еще и еще и еще, еще раз к чему-то приблизиться, возникает симптом. Это может быть соматический симптом. Что вот в какой-то момент заболела голова, не было этого ничего. В какой-то момент заболел живот, в какой-то момент заболел что-то еще. Но симптом может быть не обязательно естественный, в смысле он не обязательно соматический, не обязательно касающийся здоровья, это может быть какое-то поведение. Например, я много раз пробовала быть искренней в своей жизни каждый раз. Да, я рисковала с теми людьми, про которых я еще не знала, что нельзя с ними, они не те люди, они не смогут. Ударяясь об эту невозможность, я создала в себе такого вина. Я стала тем, кто, ну, как бы, теперь никогда не будет таким искренним человеком. Ну, я буду что-то изображать, это тоже симптом. Я буду лукавить, хитрить, обманывать, делать что-то еще. В общем, это симптомы, они бесконечные. И, конечно же, симптом это творчество. По крайней мере, когда это возникает первый раз, это не поддельное, действительно творчество. Когда это возникает миллионный раз, это уже что-то из сундука, да? То, о чем мы уже с вами говорили. Вот. Почему же этот симптом такой стабильный? Почему же вот он возник и он по-прежнему существует? И теперь, казалось бы, вот вот он другой человек. Но между нами по-прежнему какое-то состояние непрочное. Я остаюсь этим симптомом, как какой-то готовый сделать. Джованни Салуния говорит о том, что симптом – это что-то похожее на… это некое сообщение другому человеку, да? Это некое послание, это определенный призыв. Еще хотела вам зачитать слова Гадамера. Гадамер – это известный философ, который создал герменевтику. Так вот, он говорит, что симптом – это крик о помощи. Это неудовлетворенный поиск того, кто сумел бы выслушать. Иными словами, симптом продолжает свое существование до тех пор, и он имеет смысл в этом, пока не возникнет кто-то, кто сможет услышать голос этой ситуации, который сможет получить симптом как телеграмму, как смс-ку, как посылку, как послание, и он может им распаковать это и извлечь из него то страдание, которое оказалось в этом запакованном. Тем самым симптом – это призыв к взаимоотношениям. Что бы ни происходило в терапевтической ситуации, когда повторяется, воспевает, движется что-то, когда мы видим некое, такой феномен, когда мы видим вот такую продукцию, такой творчество, такой симптом, всегда призыв к другому и призыв к взаимоотношениям, которыми как раз и являются наши терапевтические взаимоотношения. Тем самым терапевтические взаимоотношения – это такое драматическое воспроизведение, да? Можно сказать, что это в каком-то смысле перенос незавершенной ситуации в актуальную терапевтическую ситуацию. Здесь, наверное, я дам слово, поскольку здесь открывается пространство этой терапевтической ситуации, диалога.
Да, спасибо. Вот у меня есть 5 тезисов, я попробую сейчас их, соответственно, озвучить, что у нас времени немного, в таком телеграфном стиле. Тезис первый. Товарищи дорогие, я хотел бы вас, ну, в принципе, поздравить с тем, что мы живем в очень интересное время, потому что вот за последние как раз 100 лет очень сильно меняется представление о человеке, да, потому что вот со времен Аристотеля считалось, что человек это такой индивидуум, да, вот он такой сидит себе, значит, живет, пытается что-то познавать, свое познание приближается к постижению абсолютной истины. Вот, в общем, смысл его существования в этом. Последние несколько веков, начиная с 17 века, стало меняться представление, да, о том, что человек носит такой характер индивидуума. И скорее, вот в ответе на вопрос, что такое человек, что такое субъект, пришла новая как бы философская парадигма. Эта новая философская парадигма, она вот получила, стала известна как философия диалога. И это, конечно, очень общие вещи, и идеи философии диалога потом получили большое распространение психоаналитических идей, да, в теории объектных отношений. Но нам очень важно понимать вот эти вот базовые идеи, которые эта философия диалога предполагает. Потому что это не просто какая-то новая теория, да, а это теория, которая, по идее, должна менять очень сильно наше мышление. Да, это как такой поимеющий разворот. То есть мы как будто бы немножко по-другому должны представлять себя и другого человека. Вот. И эта философия диалога говорит о том, что нас как индивидуумов не существует, да, отдельных людей. Мы формируемся в отношениях. То есть мы формируемся в отношениях я-ты. Это как раз то, о чем я всегда говорила. Да, что есть я, есть некоторый другой, и этот другой действительно другой. Да. То есть когда у нас есть какие-то проекты, когда у нас есть представление о том, что мы понимаем, что на самом деле другой человек думает, потому что у меня такая же голова, такие же руки, такие же ноги, и примерно так же устроен мыслительный аппарат, нам нужно вот в этом месте сильно себя останавливать. То есть другой человек – это другой. Я формируюсь в отношениях с этим другим, который в философии диалога называется «ты». Вот «ты» – это прям другой. И вот, мне кажется, здесь вот важно подчеркнуть, что это за отношения, в которых я формируюсь, да, как я, я формируюсь в отношениях ответственности. То есть я как личность формируюсь в отношениях с ты, вот через вот эти вот отношения взаимной ответственности. То есть мы вдвоем берем ответственность за то, что между нами сейчас происходит. Вот. И вот в эти отношения ответственности нужно вступить. Потому что как будто бы вот часто вот мы наблюдаем на клиентке, да, и на терапевтических группах, о том, что мы как бы пытаемся понять что-то про отношения, в них не вступая. Ну, например, боимся что-то сказать, потому что другому человеку на том конце станет плохо, да, либо от моего эффекта станет плохо. Я как бы тогда регулирую сам. То есть я, грубо говоря, вступаю в отношения с самим собой, да, со своими какими-то страхами, ценностями и так далее. А хорошо бы вступать все-таки в отношения с другим человеком. Вот. И если мы, опять же, будем пробовать вступать в эти отношения, рисковать, погружаться в какую-то неопределенность, это очень полезно, потому что именно переживая эту неопределенность, мы вступаем в те отношения, которые нас потом же и потеряют. То есть, грубо говоря, это причем мы вступаем в отношения, чтобы понять, кто я сейчас. Вот. И через там самую такую рефлексию, да, не через медитацию, а через отношения, опять же, с другим, который представляется мне как другой, а не как моя какая-то проекция о нем. Вот. Это такой вот первый очень важный тезис. Предлагаю вступать все-таки в отношения с другими людьми, а не с другими людьми в своей голове. Вот. А второй тезис. Философия диалога, она тоже такая вот направление, которое очень сильно развивалось. И вот эти вот категории «я-ты», да, они очень важны. Но вот что самое интересное, вот я читаю последние 100 лет, в начале века появились две очень важные книги. Это книга «Я-ты» Мартина Бубера и «Я-оно» Фрейда. Вот. В общем-то, идея такая состоит, да, что нам для того, чтобы построить отношения с «я-ты», нам недостаточно «я-ты», да, нам еще нужно некоторое «оно». А вот что такое «оно»? «Оно» – это, в общем-то, вся вот эта вот история, связанная с неопределенностью, с бессознательной, с тем, что вот я всегда говорила про ситуацию. То есть это вот то, что еще пока не существует. Да? То есть это то, что существует пока в какой-то потенциальности. Оно – это все мои бессознательные движения, это мой какой-то прошлый опыт. Это, говоря гештальтистским языком, некоторый фон, на котором я выстраиваю отношения. Вот. И нам тоже вот эту вот штуку очень важно понимать, что вот правда, когда мы вступаем в отношения, мы можем либо находиться на какой-то ясной дороге, да, но тогда мы как бы можем и не вступать в отношения, да, если мы вступаем в отношения и понимаем, что это риск, что мы как раз вот погружаемся в эту неопределенность «оно», то тогда вот в этом, собственно, появляются диалоговые отношения. То есть получается такой парадокс, да, грубо говоря, я определяюсь отношениями «ты», а то, каким будет это «ты», определяется «оно». Ну, понятно, да, вот эта логика? То есть как раз вот то, каким будет другой человек, зависит, соответственно, от вот этой вот неопределенности, вот этой вот телесного какого-то резонанса, который между нами сейчас развивается, то есть от возможности рисковать, от возможности, может быть, даже терять как-то контроль над ситуацией, да, попадать вот в этот риск. То есть, собственно, вот это вот и есть оно. Да, это некоторая зона, в которой я, как бы, ну, грубо говоря, отталкиваюсь от знакомого берега, да, и попадаю в какой-то поток. Вот даже есть такое слово «доверие диалогу», да, то есть я просто бросаюсь в этот поток, что-то там со мной происходит, потом я выхожу на берег, отряхиваюсь, ну и пытаюсь понять, господи, что это вообще такое было. Вот. Это, собственно, второй тезис, да, о том, что важно вот здесь вот рисковать и понимать, что вот без этого «оно», без этой риска и неопределенности, в общем, с другим человеком невозможно встретиться, и, соответственно, и с тобой тоже встретиться невозможно. Вот. Третий тезис. Диалог у нас происходит в языке. И здесь тоже очень важно понимать, что мы можем рассматривать язык как средство выражения уже готовых мыслей, да? Но это не совсем так, потому что язык – это скорее способ производства мыслей. потому что мысли – это то, что имеет отношение к уже случившемуся, а язык – это вот то, что происходит прямо сейчас. Вот. И мы тоже вчера говорили о том, что очень важно как бы, ну, другому человеку называть что-то про себя. Да? Мы пытаемся говорить, мы пытаемся называть какие-то свои переживания, мы делаем какую-то работу для того, чтобы провести, чтобы стать для другого человека понятными. Это очень важная работа, но эта работа, правда, очень сильно похожа на книги, которые писала Лизита, потому что всякий раз, когда мы называем какое-то слово, мы, с одной стороны, приближаемся к человеку, да, с другой стороны, мы понимаем, что слово никогда не выражает полностью того, что я хочу сказать. И в этом смысле мы всегда как бы вынуждены оказываться разочарованными. Потому что я пытаюсь что-то донести, я делаю это приближение, я понимаю, что я сделаю очень важный шаг вперед. И тут же одновременно я понимаю, что это как бы не тот шаг, который меня к этому человеку приблизит. И в принципе, вот это вот, ну, понимание того, что нам нужно как бы делать очень много попыток, мне кажется, тоже является очень важным моментом ну, понимания того, как это дело устроено. Да, что нельзя как бы взять с одной попытки к другому человеку. Более того, психоаналитики, в принципе, вообще говорят, что к другому человеку невозможно приблизиться. Да, то есть нельзя как бы все-таки попасть в такое влияние, в такое вот, ну вот, вот эта вот встреча, да, она в принципе невозможна. Да. Невозможно впрыгнуть в мир другого человека, но мы можем делать попытки, и вот в этих попытках мы как раз и появляемся как мыслящее существо, как чувствующее существо. Вот. Здесь вот такая вот история, что действительно очень много попыток, и мы никогда не знаем того места, с которого мы стартуем. Да? Мы скорее совершаем какое-то путешествие, и только потом задним числом понимаем, откуда мы пришли и в чем состояла, так сказать, наша потребность. Вот. И, соответственно, еще один тезис, который я тоже хотел сказать, соответственно, это четвертый тезис по поводу симптома. Да, вот действительно симптом рассматривают как некоторая такая речевая функция. Да, симптом психоаналитически и философски рассматривается как некоторая остановленная речь. Да, то есть я что-то пытался сказать, я получил неудачу в этом выражении, и нечто остается в виде симптома. Вот. В этом смысле, когда наша задача – это не попытка избавить человека от этого симптома. Да? Наша попытка скорее разгадать этот симптом. Потому что в симптоме одновременно есть некоторое субъективное страдание, а с другой стороны есть способ удовлетворения, да, и способ получения удовольствия. То есть нам важно скорее как бы развернуть симптом обратно в речь. Вот. И поэтому получается, когда терапевты приходят к клиенту, да, там, с идеей о том, что нужно как бы от симптома избавить, вот, снизить вот это страдание, когда, получается, избавляя от симптома, мы ничего не понимаем про то, какое желание, какая вот эта вот потребность в контакте лежала за этим человеком, за этим симптомом. И поэтому вот эта вот идея про быстрое облегчение, да, про тот результат, к которому нам нужно прийти, она немного такая позитивистская, то есть она такая вот говорит о том, что клиент приходит какой-то нарушенный, да, там нужно что-то в нем подкрутить, и тогда он хобана и стал таким вот, ну, подкрученным, да. Ну, дело не в этом, да, то есть, ну, нельзя как бы так вот что-то подкрутить, чтобы клиент потом никогда больше к нам не обращался. То есть мы понимаем, что вот этот процесс отношения с другим, да, это процесс бесконечный, бессознательное нельзя как бы проанализировать до конца. Мы все время будем пробовать совершать движение к другому человеку, разочаровываться, пробовать делать заново и заново. То есть, скорее, вот терапевтическое отношение – это возможность как раз опять понимать, что я сейчас хочу от своего терапевта, как терапевт относится ко мне, что он от меня хочет. То есть это скорее такая процессуальная история. Да? И в этом смысле симптом, он, конечно, является входными воротами в терапию, да? Но часто в терапии мы работаем не с симптомом, а мы работаем, то есть клиент, в принципе, выбивает уже по симптому, потому что мы работаем скорее с тем, что лежит за этим симптомом. Вот. Да. И последний тезис, который я хотел бы сказать, это, собственно, как раз тезис о том, что вот если мы вот так рассматриваем симптом как некоторую такую функцию речи, да, то можем говорить про два этапа таких вот терапевтических отношений. То есть вначале клиент действительно приходит к нам, к терапевту, как к такому субъекту, предположительно что-то знающему о значении его симптома. И в этом смысле, правда, мы можем рассматривать симптом как некоторое такое скрытое послание, да, у которого есть какой-то скрытый смысл, да? Потому что, смотрите, всякий раз, когда я пытаюсь что-то назвать словом, я что-то упускаю какую-то вот эту потенциальность, о которой мы говорили. Да? То есть любое слово, любой символ – это как раз перевод потенциальности в какую-то конкретность. Да? Я тогда очень много теряю. Собственно, тогда симптом как раз можно рассматривать как попытку найти вот то, что я утрачиваю, когда пытаюсь какую-то штуку символизировать. И тогда я прихожу к терапевту, и мне кажется, что этот человек прекрасный, он знает об этом моем утраченном, да, о том, что я о том, что я не говорю, да, о том, что я не договариваю, соответственно, тогда терапевт как-то принуждает меня вновь начать говорить, и тогда я, возможно, могу сказать что-то большее, что я не мог сказать сам. Вот, это как бы первый этап, то есть когда я обнаруживаю, грубо говоря, свою собственную нехватку, нехватку смысла, нехватку жизни вот, в этом симптоме. А второй этап терапевтических отношений, когда я понимаю, что для того, чтобы мне получить что-то от терапевта, вот что мне необходимо? С одной стороны, мне необходимо ну, вот это мое желание что-то сказать, да? С другой стороны, у терапевта тоже должно быть желание мне отвечать. Тогда второй этап связан с тем, что я понимаю, что я как клиент также произвожу какое-то впечатление на терапевта. Он рядом со мной тоже оказывается каким-то желающим. У него тоже появляется некоторая человеческая включенность, некоторое желание, некоторый вот этот резонанс, который как раз позволяет нам погрузиться да, вот в эту неопределенность. И фактически этот второй этап связан с тем, что я как бы обнаруживаю терапевта тоже как живое существо, которое там чего-то от меня хочет. И вот по сути самое главное для меня для клиента это даже ну, вот, не в том, чтобы понять, какой у меня симптом, а в том, какое впечатление я произвожу на терапевта, как терапевт меня переживает, какое я произвожу на него впечатление. Какие у терапевта рождаются по отношению ко мне чувства, переживания и так далее. И в этом смысле затронутость терапевта моей истории, по сути, является тем, зачем я прихожу. Потому что мы понимаем, что наша психопатология вся основана на том, что когда-то мы не получили какого-то живого, ясного человеческого отклика на наши психические страдания. Я прихожу к терапевту, и терапевт включается в мою жизнь, и фактически вот это становится той как бы метапотребностью, с которой я прихожу в отношения. Вот. И тогда получается, что у нас очень сильно сдвигается рамка, да, то есть мы уже не занимаемся симптомом, мы уже занимаемся исследованием того, какие отношения мы вступаем, как я переживаю субъективность терапевта, как он переживает меня. Какой я для терапевта, какой терапевт для меня в этот момент. И тогда вот это как раз и есть вот эти вот диалоговые отношения, когда я уже перестаю быть отдельным, терапевт перестает быть человеком в белом халате, который все про нас знает и который сохраняет эту нейтральность, который там будет как-то анализировать, предлагать эксперименты, садить на горячий стул, прости Господи. Вот. То есть мы как бы немножко в другую попадаем, да, в парадигму, что мы находимся в каком-то взаимном влиянии. Вот. В этом смысле я заканчиваю. У меня, кстати, вот прям идеальный тайминг. Я бы хотел бы вас предложить как раз да, терапевтам, клиентам, ну вот попробовать погрузиться вот в это оно. То есть что такое оно? Это впечатленность контактом. Впечатленность контакта, впечатленность другим человеком, попробовать искренне заинтересоваться тем, кто передо мной, тем, кто я перед этим человеком, что у меня возникает с моим интересом, как мой интерес теряется, куда он уходит куда-то. Вот. И, собственно, это и есть, как мне кажется, такая вот, ну, задача терапии, да, попробовать увидеть, как мы вот эти вот отношения формируем. Ну, надеюсь, я был не сильно. Спасибо. Все. У меня все. Это и все. Да.
Вот отношения, писательные встречи, диалог могут быть развивающимися, развивающими все стороны этого диалога. И бывает очень сложно войти в это полное бесконтрольное, спонтанное взаимодействие с другим человеком и с группой. Это сложно бывает преодолеть смущение, ступор, стеснение. Особенно, если сильно возбуждение, если его уже много. Есть интенция к некоторому обмену, но тут часто бывает, что вступают опасения, потерять лицо, все испортить, появляется неловкость, переживание своей неуместности, своей лишности, переживание своей неправильности. Может быть, даже переживание ничтожности и униженности. То есть мы в этот момент можем быть в ужасе одновременно, что нас увидят, и в ужасе, что нас не увидят. Это может быть сложным моментом. У нас у всех есть ценность в связанности с другим, ценность в принадлежности, потому что как раз здесь нужно познавать себя, познавать другого, конструировать себя в этих отношениях в группе и с другим человеком. Хочется быть частью пары, хочется быть частью группы, сообщества, общества большего понятия. Но то, что мы до этого говорили, Резида и Макс, то всегда буду ли я верно распознан? А что такое верно для меня? То есть какой я буду в этом контакте? Буду ли я принят и признан таким, какой я буду распознан? Как я переживу то, что я себя узнаю? Или вдруг будет опыт отвержения и нужности? И такое тоже может быть. И важно помнить, что это двусторонний процесс. И у другого есть право, власть, отвергнуть меня, не признать, не принять. Но у меня тоже есть власть. Не согласиться на какой-то предложенный контакт, не вступать в какую-то группу, не быть в каком-то сообществе. И важно помнить, что это ценность двух сторон. Что я не только прихожу в какую-то группу, или я прихожу к какому-то человеку, чтобы познакомиться, но также и он будет определяться через меня. Группа будет создаваться и мной тоже. Сообщество будет развиваться, в том числе и моим взаимодействием с этим сообществом. Я и есть то сообщество, я и есть группа, я и есть часть нашей пары, часть наших магических отношений. Ни у кого из этих отношений нет больше власти. Это двусторонний процесс. И вот в эти моменты, когда я уже приближаюсь, я с другими, я с группой, я с сообществом, куда я могу попадать? В прекрасную точку себя. И я могу понимать прям, что действительно знать про себя. Боже, я вся красная, я пошла пятна, меня все видят. То есть понимать, что сейчас у меня иного возбуждения приближаться, и очень стыдно вот это самораскрытие, как я в этой открытости буду признана другими. И тут есть стыд, может быть, и страх дальнейшего стыда, что будет продолжаться. Страх искренности, страх быть боем, страх стать козлом отпущения, если не получится взаимодействовать. И в этом стыде и стыд стыда, что меня видит такой стыдящийся, страх стыда, все вместе. Иногда стыд так прямо не переживается. Иногда постфактум можно понять, что это было, почему я так много говорила, зачем я так много действовала. Или наоборот, я изолировалась, или впала в стыду, или высокомерие, я все знаю, может быть. Или я пыталась защититься какой-то ролью или какой-то функцией, делать что-то по шаблону, не вступать вот в этот контакт, не очень понимая там почему, и только потом понимая, что же это было, что похоже, я была в стыде или приближалась к нему. Может быть, стыд, мы говорим про симптом, может быть распознан через состояние, через понимание, что я сжимаюсь, у меня дыхание прерывисто или останавливается, потому что бывает такой замораживающий стыд, когда я бледная, я буду исчезать, бывает такой горячий, когда я красная, и мне сложно дышать. И иногда это бывают более сложные симптомы, например, медвежья болезнь перед выступлением. Это когда перед большим количеством публики я боюсь, нельзя, боюсь провал потерпеть. Вот за это вот происходит еще, собственно, дома. И это тоже то, как я телесно, физиологически переживаю этот стыд, потому что также его сложно впустить в свое пространство, потому что стыд очень изолирует, делает человека очень одиноким. И есть желание, чаще всего, есть тенденция удалиться, не приходить куда-то, спрятаться. Кажется, что можно вот в этой своей норке, как вот такое больное животное, залезать раны, не давать другим людям смотреть на себя в этом сложном состоянии. Парадоксально, что мы стыдимся не сами по себе, это не индивидуальные переживания. даже если сейчас рядом никого нет, это чей-то уже принятый во внутрь себя, скажем, реализированный в детстве, и он актуализируется в нынешнем контакте. Что важно сейчас подсказать, что с ним прислали. Важно помнить вот про эту амбивалентность, что если я испытываю стыд, то за ним не только страх быть непризнанным, отвергнутым, непринятым, за ним большое желание вот этого контакта, этого диалога, этих отношений, видеть важную эту часть, что сложно бывает выдерживать и вот этот страх, и это желание, и человек может довольно сложными эмоциями, сложными действиями защищаться. Часто человек начинает гневаться, или впадать в пустогомерие, или в какой-то критицизм. Не очень понятно, почему сейчас. Потому что как раз вот это вот желание сделать шаг и все-таки отдаться этому потоку, но и желание остановить это неконтролируемое такое сильное, что из этого излишнего возбуждения может переходить в разные действия и в разные переживания. Что как раз стыд такое прекрасное универсальное чувство, универсальная эмоция. Стыдиться – это базовое, можно свое тело. И когда мы говорим стыд и стыда, мы тоже как соматическое проявление. Слишком худого, слишком полного. Можно стыдиться своей компетентности и некомпетентности, верно, на репетиции. С одной стороны, это ситуация обучения, вы все учитесь здесь. А с другой стороны, это ситуация, когда хочется быть очень компетентным уже за своего клиента. А для своего супервизанта еще более компетентным. Ну, то есть я как бы учусь, но уже у меня должно быть много знаний. Тоже какое-то некоторое сложное переживание. Быть достаточно хорошим, хотя при этом осознавая, что раз мы в ситуации обучения, значит, все-таки мы еще чего-то не знаем. Стыдиться можно самого возбуждения, вот этой нуждаемости, которая появляется. Если я возбуждена и тянусь в контакте, уже понятно, что мне другой нужен. И я могу этого стыдиться. Могу стыдиться своих дефицитов, что мне нужно что-то взять у другого. А могу стыдиться, наоборот, своего желания чего-то дать, приблизиться, своего вот этого альтруизма, желания обменяться. Понятно, что это не только для другого и для меня, потому что я тоже становлюсь какая-то в этом контакте. И так это тоже можно испытывать стыд. Стыдно испытывать нежность, стыдно любить. Может быть, стыдно испытывать злость или зависть. Боже, я завидую. Может быть, главное не говорить об этом. Что я могу сделать для себя, для другого в ситуации, когда я проваливаюсь в стыд, или когда я подозреваю, догадываюсь по некоторым этим феноменам, что каждый человек тоже догадывается, проваливается в стыд. Отдаться потоку, некоторые сделать бросок веры, опереться на то доверие, хотя бы небольшое, которое между нами возникло. Пока мы ходили кругами, уже что-то происходило, и, может быть, я могу сказать, мне очень сложно, я смущаюсь, я стыжусь, я боюсь быть недостаточно хорошей для тебя, я боюсь. Я еще не знаю, какой я должна быть для тебя и какая я сама по себе. Боюсь, что откроется что-то, что ты не перенесешь, и я не перенесу. И в другом человеке тоже что-то такое сложное может открыть. И попытаться проверить вот этот свой страх быть непринятым. И здесь есть риск, правда, быть непринятым, когда человек скажет, правда, мне это сложно для себя. Но тогда хотя бы есть надежда узнать, что конкретно во мне не принято. Потому что что делает стыд? Стыд изолирует полностью, как будто вся я нехороша. А тут есть возможность узнать, что что-то конкретное не подходит. И значит, есть возможность каким-то образом быть и оставаться в отношениях, даже зная, что что-то непризнанное или что-то сложно принять человеку. То есть отходит тотальность. Но тут же это и возможность тогда все-таки получить подтверждение, что меня можно принять, то есть знаете, то, что сейчас обо мне уже понятно. И вот в этом есть некоторый путь. Другому человеку также можно поддержать его, сказать, что да, я тоже впадаю в стыд, я тоже что-то не знаю, как тебе помочь, не знаю, как быть рядом, и в своей жизненной ситуации было сложно. Для терапевта, мне кажется, еще важным моментом, важным шагом может быть попытаться выяснить, а что во мне? Какие мои действия около тебя активируют стыд? Понятно, что вряд ли кто-то из терапевтов намерен пытается клиента стыд. И понятно, что есть некоторые прошлые ситуации с детства, которые тоже добавляют стыда клиенту. Но так любопытно, вот эта точка исследования, что активировало стыд? Может быть, я была слишком напориста, или я была слишком нейтральна, осознанна. Может быть, я слишком близко сижу. Или я слишком демонстрирую свою уверенность и успешность, и уже само это вообще-то стыдит, может стыдить. И тогда эта точка превращается из точки разделения, точки отстранения вот такого замораживания фронтального, в точку знакомства. О, мы теперь знаем что-то о себе. Боже, вот так мои проявления влияют на себя. И уже что-то есть новое, уже есть возможность в этом объединиться, притянуть руку. То есть тот стыд, который появляется когда-то в отношениях, и здесь может быть в отношениях чуть облегчен. Бывает такой сложный, Джон Мари Радин называет экзистенциальный стыд, когда это не просто стыд конкретного контакта, когда это стыд, который проникает в всю жизнь, стыд для себя, который связан с правом на существование. И это более сложная ситуация, и это когда я нуждаюсь в принадлежности и восприженности другого так сильно, чтобы подтвердить свое право в такой, какой я есть, я имею право на жизнь. И одновременно такой сильный страх отвержения, потому что это не просто отвержение, отказ в каком-то контакте, это как будто бы отказ в правильной жизни. Но и с этим можно иметь дело. И также в терапевтических отношениях, в группах. Если терапевт имеет доступ к своему стыду, если он боится его чуть меньше, чем клиент, и стыдится своего стыда чуть меньше, чем клиент, появляется возможность сказать: давай бояться вместе, как в интимном, по имени Гафу. И уже тогда появляется вот эта вот объединенность, появляется возможность встретить добрый взгляд, и в группе это тоже возможно, и в отношениях каких-то хороших теплых возможно. Под добрым взглядом, под взглядом принятия, в атмосфере уважения, в атмосфере поддержания человеческого достоинства можно начать распознавать себя, распознавать другого, опираясь вот на эти отношения. Это тоже некоторый риск, но и экзистенциальный стыд очень сложный, и ситуативный, и ситуативный контакт, и стыд открытости, стыд проявления себя может быть также извлечен в отношениях. Я вот верю. Все, моя часть, все. Что у нас получилось, да, интересно?
Да, значит, у меня как открывается тема, действительно, вот сейчас становится понятно, почему мы втроем, да, вот какая-то, ну, не знаю, символ того, как это мы интенсивно, да, что разные люди, совершенно разные, как мы пытаемся встретиться и найти какие-то точки приключения.
У меня тут цитата из Ленечки, где вспоминается о том, что если каждый человек по-разному строит, то только либо сопли пускать, только вытирать, только размазывать. В этом ценность, разница, возможности по-разному обращаться с различными феноменами.
И при этом какое-то сходство, да?
Про ценность встречи, про возможность быть только в диалоге с другим.
Может быть, участники задать
вопрос? А мне вот очень интересно, я предложила. Да, это название. Как бы люди назвали. Потому что люди же слушали обобщенно. Мы каждый в свою часть были погружены, а вы слушали это, как некоторые обобщенно. Если у вас есть такие названия, да, легче. Скажите, и вопрос.
Что-то
с чем не согласны, вы говорите. Мы поставили лекцию. Я шучу.
Есть первая идея, как это произошло, да, риск встречи. Катать немножко.
Мне как-то еще отвлекается про важность праздности.
Есть ваш вклад в нашу лекцию. Не только в том, как мы рассказывали, смотря на вас, но то, как она
возникает.
Есть отклики какие-то, что вас затронуло.
Хорошо.
Как это? Да. Уже в диалоге развили.
Это другая логика.
Здесь
еще
оно.
Оно, да.
Может, вы хотите что-то добавить? Что-то, что не было надо.
Что вас, может быть, вдохновляет в этой теме? Потому что мы точно шли за каким-то своим возбуждением этой истории. Может быть, вы сейчас готовы поделиться вот чем-то таким, что...
У меня есть связка с первым лекцией. Про интерес и любопытство. Вот этого очень много. Самое желание контактировать с неизвестным. Я немного боюсь, немного стыжусь и обнаруживаю себя вот с этим неизвестным. С лайфхаком в первую версию. Много удалось.
Говорили еще про удивление, да, про сухманка.
Спасибо.
Остановимся на этом.